Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами, как всегда, подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Хотелось бы сказать, что 28-й тур АПЛ уже закончился, но это не так. Еще не сыграли свои матчи Манчестер Сити и Астон Вилла, которые бились в эти выходные в Великом Кубке Карабао. Ну и как вы думаете, кто победил? Конечно же, Гвардиола взял свой 29-й трофей в карьере. Но не стоит переживать, что из-за отсутствия тур получился скучным. Даже наоборот. Осечка Ливерпуля, противоречивый матч на Гудисон Парк и восхитительные Вулверхэмптон. И это только 3 матча из 8. Давайте сегодня постараемся обозреть все, что можно, и в этом мне помогут Вова Янин.
Привет.
И человек, который протрезвел, так как Ливерпуль проиграл, вернулся к нам в студию, ему есть что нам сказать, рассказать о команде. Да-да-да, и вот эти все глаголы, и Игорь Антюхин.
Я не вышел из запоя, я просто стараюсь не плакать. Здравствуйте.
Что ж, ну и записываемся мы, как всегда, у наших друзей из коворкинга Коваркаст. Если вы хотите записать подкаст, аудиокнигу или учебный курс, лучше места, чем здесь, вы не найдете. За демократичную стоимость вы получаете звукорежиссера, просторное помещение, классные микрофоны и, самое главное, чай и воду в ассортименте. Смело переходите по ссылке в описании, бронируйте время, приезжайте и начинайте творить.
Ну, а перед тем, как мы начнем, я выполню свою функцию, названную своим именем, и попрошу вас, как всегда, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, настоятельно поставить нам 5 звезд в Apple подкастах, поставить лайк на YouTube-видео версии нашего подкаста, а также подписаться на наш канал в Telegram, где помимо наших материалов мы будем выкладывать самые интересные из мира английской премьер-лиги и еврокубков. Все ссылки будут в описании. Давайте быть в курсе событий вместе.
Ну и давайте для разогрева пробежимся по некоторым матчам, которые мы не вспомнили в нашей, скажем так, подводочке. Это, например, пятничный матч Норвича и Лестера. Игра, которая лишила возможности выиграть деньги, наверное, у 60% ставочников, которые были уверены в победе Лис с неплохим коэффициентом. И, кстати, наша команда тоже ставила на победу Норвича. Вообще, вы можете все наши прогнозы смотреть
в телеграм-канале. А вот здесь бы я тебя поправил. Не команда, а один человек. Потому что я с самого начала, я знал, что Норвич выиграет. Друзья, если вы следили за нашими превью, то, по крайней мере, те, которые я писал превью, посвященные Норвичу и их матчам с командами топ-6, ну, реальный топ-6, а не классической, то я всегда писал, что Норвич — это та команда, которая может выиграть. В этот раз они в очередной раз это доказали. И вроде как они практически во всех матчах, за исключением там одного-двух, они побежали. Вот как раз вроде 2 матча против Ливерпуля. И еще, может, там один матч, я сейчас точно не вспомню. Но Норвич является просто каким-то убийцей топ-6 на данный момент.
Ну да-да, вот началось это. Я говорил. И когда в последний раз Игорь писал превью, я что-то забыл. Ну, ладно, неважно.
Сам факт того, что Норвич, он сейчас, ну, реально бист какой-то.
Дед
против топ-6.
Молодость.
Я бы не сказал, что бист-бист. Вот, да и в этом матче это, наверное, первая игра, в которой повезло Норвичу наконец-то. Им всегда не везло катастрофически. У них там, мы обсуждали уже в прошлом подкасте эту легендарную таблицу XG Points. Вот. Вот. Здесь они наконец-то набрали свои очки. Хотя Лестер, ну, не сказать, что проиграл. Хотя в конце оказалось, что если бы не Шмейхель, то гори Лестер с более крупным счетом. Вот. Что хочется отметить по этому матчу? Ну, в первую очередь, непонятно, почему Ндиди вышел так поздно. Вот. Хотя, ну, давайте не забывать, что он после травмы. Но если выход Ндиди еще был ожидаем, то почему Тильманс не был в старте? Вот как вы думаете, почему Роджерс так решил изменить стартовый состав?
Может быть, у него какое-нибудь повреждение было? Или, не знаю, ротация простая? Нет? Ну, это две очевидные причины. Потому что сейчас последний третий сезон, когда нужно, чтобы у тебя все были здоровы, и чтобы, ну, другие люди поиграли. Разве нет?
Ну, мысли хорошие, конечно. Ну, ладно. Роджерса мы не прочитаем. А вот что мы можем действительно попробовать предсказать, потому что с вами такие все прогнозисты, так это вылет и не вылет Норвича. Норвич, наконец, набрал свое 21 очко в турнире. Ненамного отстает он от Ливерпуля, всего лишь там на какие-то 50 с чем-то очков, ну...
На полсотни, да-да.
На 58, если... мне память не изменяет, потому что у Ливерпуля 79, а у Норвича 20.
А могло быть целых 82. Ну, давайте не о больном, да. Вот, ну, по поводу Норвича-Лестера, вообще, Лестер был доминантом в этой игре. То есть тот же самый момент, когда, господи, нападающий Лестер, Айоса Перес мог набивать, сбивать там с колена, но Тим Крул, Тим Крул, остановись, Тим Крул, ты слишком хорош, хватит вспоминать, это не чемпионат мира 2010 года, ты можешь успокоиться, не надо, дорогой, не надо.
14-го.
Какая это Тим Крул?
Вот, ну и, конечно же, обидно, что отменили гол Хиначо. Вот, то есть там рука была такая себе. Я так понимаю, у нас здесь все три противника в ВАР сидят. Ну, не противника, а те, как будто жизнь ломают.
Злопыхатели.
Да, вот. Ну, действительно, ну, там игра рукой была, ну, какая-то стрёмная. Поэтому счет в итоге, считаю, несправедливый. Лестер на гол точно наиграл. Вот, наиграл ли на гол Кристал Пэлас, товарищи?
Я думаю, нет. Кристал Пэлас этот сезон проводит как будто в... В айфоне есть такой прекрасный режим, когда у тебя мало зарядки, режим энергосбережения. И вот Кристал Пэлас — это такой режим энергосбережения только на 38 матчей или на 9 месяцев в году. Команда играет во многом за счет ЗА и АЮ. И поэтому они вот и сейчас, ну, собственно, и забили, выиграли у Брайтона в дерби М23.
То самое легендарное дерби М23, о котором...
Писал Лёша в последнем превью. Ну, собственно, про матч-то больше нечего сказать. Кристал Пэлас опять каким-то образом набрал очки.
Ну, мне Брайтон опять понравился.
Ну, в принципе, вот и все, как обычно. У Кристал Пэлас 3 очка, они укрепились в середине таблицы, и, в принципе, все.
Ну, хорошо, тогда у нас еще два матча, которые мы буквально так... Стримглав обсудим, а именно Ньюкасл Бёрнли, которые сыграли по нулям. Вот. Вов, я так смотрю, и ты написал, что... Точнее, со знаком вопроса. Величайший матч в истории футбола. Как ты можешь оправдать себя, аргументировать свою позицию?
Так, не оправдать. Забудь это слово, когда ты говоришь о великом Бёрнли. Великий Бёрнли никогда не сдается и всегда играет смело. Даже если это Манчестер Сити. Даже если приходится сидеть в обороне 85 минут. Ну что хочу сказать про матч. Про него можно было уже все сказать с прошлой недели, в начале чемпионата. И вообще когда угодно, потому что Ньюкасл не играет в красивый атакующий футбол, как Арсенал. Бёрнли тоже не славится стеночками-забеганиями. И поэтому, ну что сказать.
Ну вообще-то есть Джейлинтон и Сет Максимен.
Ну, Джейлинтон сколько мячей забил в этом сезоне?
Меньше, чем Крис Вуд?
Ну вот да. А Сен-Максимен, ну, это такой хороший бегунок, который может там что-то показать и все. Что ты мне можешь еще на это?
Братья Лонгстафф?
Нет, просто причислять игроков Ньюкасла, так это не работает.
Нет, вообще я ждал вылета Ньюкасла, но, видимо, не дождусь.
Ну, подождите, может быть, все с ног на голову перевернется вот за последние 10 туров.
Да, вот я тоже ждал, что перевернется с ног на голову.
Что?
Шон Дайк перевернется с ног на голову.
Ну, в общем, Бёрнли выполнил задачу минимум, увез одно очко, все нормально. Он точно не вылетает, может даже поборет за Лигу Европы.
За Лигу Чемпионов мы договорились же. А, нет, там Арсенал.
Мы, конечно, договорились, что он будет бороться за чемпионство с Ливерпулем сейчас, но сам Шон Дайк, я думаю, такой не готов.
Ну вот мы сейчас немного обсудили как раз вот Лигу Европы, Лигу Чемпионов. Кому не светит Лига Чемпионов, по крайней мере, в этом сезоне, точнее, проход в следующую стадию, это Челси, который проиграл, напомню, Баварии. Вот, и Челси в очередном туре английской премьер-лиги, был в гостях у Борнмута, и сыграли они 2-2. И вот самое удивительное, что Челси, казалось бы, много молодых игроков, атакующих, есть Тэмми Абрахам, но дубль делает Алонсо. Причем последний гол забивается прям вот под занавес матча. Альмар, твой комментарий по этому поводу.
Ну, очень сложно забивать, если ты не находишься в
если
старте.
Если ты Тэмми Абрахам.
Если ты не играешь, в принципе, да. Давайте все-таки будем помнить о том, что Тэмми Абрахам не играл в этом матче. Вот это первый момент. А так, я с тобой согласен в плане того, что очень плохая тенденция возникла в последнее время в Челси. Если мы посмотрим на количество голов, которые были забиты в 2020 году среди футболистов Челси, то мы заметим, что больше всех голов забил. Как вы думаете, кто в этом году?
Алонсо.
Молодец. Он забил 3 мяча, он забил 2 мяча в ворота Бормута, еще один мяч в ворота Тоттенхэма. Вот, по 2 мяча забили величайшие Сезар Аспиликуэта, Тони Рюдигер. Ну, понимаешь, да, какая позиция забивается?
Филиал Ньюкасла, да?
Да. Ладно, филиал Ньюкасла. Защитники одни забивают, то есть не идет игра у атаки от слова совсем, и непонятно, что там с другими нападающими. Понятно, что к Абрахаму сейчас вопросов нет, он просто не играет сейчас, он травмирован. Вот. Но то, что Жиру не забил, обидно. Хотя мог, там типа Алонсо забил как раз-таки с подачи Жиру, по сути. Вот, непонятно, что с Маунтом, хотя Маунт сейчас очень полезен на поле, как бы его не хейтили все фанаты Челси. И, ну, хочется увидеть все-таки перформансов от тех, кто играет слева, будь то Педро, будь то, ну, даже сказать не слева, а просто слева-справа, от вингеров таких. То есть это Педро, Хадсон-Одой и прочие. Вот, такие пирожочки.
Ну, хорошо, мы поговорили вот такой, ворвались в подкаст, обсудили самые ненужные матчи. Это шутка, дорогие слушатели. Ненужных матчей не существует. Просто есть какие-то...
Особенно если среди них играет Ньюкасл. Да-да-да.
Это... Когда играет Бёрнли, это сразу матч тура. Когда играет Ньюкасл, сразу становится понятно, что кому-то в этом матче повезет. Скорее всего, Ньюкасл. Но все же, давайте перейдем к важным матчам, по нашему мнению, в этом подкасте. Это первый матч West Ham United против Саутгемптона. И вот тут у меня вопрос возникает к нашему товарищу Альмару. Альмар, ты у нас любимец местной публики, а для тебя любимцы это West Ham. Как ты можешь, ну, что ты можешь рассказать о них, как они сыграли, в чем заслуга Дэвида Мойеса и вообще какие есть перспективы West Ham?
Заслуги Дэвида Мойеса особо нет. То есть я не вижу сейчас тренерскую руку Дэвида в этом West Ham. Это раз. Второе. Господи, пожалуйста, ну камон, может вы все-таки купите нормальных игроков в защиту, пожалуйста.
Но в Вест Хэм не Барселона, и в Англии нет вроде правил, когда ты можешь вне трансферного окна покупать игроков из той же лиги. Поэтому про покупки мы можем промолчать.
Ну, радует, что вернулся Антонио, то есть Майкл Антонио вернулся и забил. Это прям круто. Ну и наконец-то прервал свою сухую серию Себастьян Алле, тот, в кого мы верили. Вот, да наконец, на самом деле, West Ham наконец-то показал свою игру с нормальной реализацией. Вот это и было в матче Саутгемптона. То есть Саутгемптон как раз-таки поразил. То есть мы же уже мы любим Хозенхютеля, мы верим, что он побеждает всех и вся. Но вот так вот West Ham разбил Саутгемптон, и я считаю, что по делу. То есть матч прошел так, как хотел West Ham. Самое главное, не набрали 3 очка. В гонке за выживание это, наверное, самое главное. Вот. Ну, Саутгемптон себя обезопасил уже от вылета. Что ему еще нужно? Все.
А в следующем туре West Ham встречается с Арсеналом. Как ты думаешь, Альмар, смогут ли молотобойцы сохранить свои ворота в неприкосновенности?
Че, угораешь? Конечно, нет. Когда у тебя есть Пепе, Абумиянг и этот... Господи, я забыл. Мартинелли, вот. Ну, это все, это имба, конечно же. А, еще Сака. Точно. Конечно же, Сака.
А как же Азил? Два Давида Луиза.
Ну, то есть, две прекрасные команды, у которых я есть думаю, что... кто-то в атаке, никого нет в защите.
Да-да, я думаю, 2-2 будет. То есть, ну, там будет такая бойня. Вот, центр поля будет за Арсеналом однозначно, потому что Деклан Райс, он, конечно, гений, но он только один. То есть, Нобл что-то сейчас не очень. Вот. Фланговые защитники у West Ham отвратительные, поэтому будет такое доминирование.
Ну, то есть стоит ждать Арсенала. Фиери от фланговых игроков?
От фланговых игроков Арсенала, я бы сказал. Вот, потому что в обратную сторону будут наверняка просто контратаки, и там какой-нибудь опять Антонио убежит.
Отлично.
Али забьет.
А вот другие фланговые игроки, точнее, один фланговый игрок, товарищ Мане по сборной Сенегала, младший брат Мане по сборной Сенегала, любимец публики в Уотфорде и просто хороший парень Исмаил Сар похоронил надежды Ливерпуля на золотой сезон. Слава богу, спасибо. Хороший мем встречаются все тренеры с золотым кубком АПЛ за одним столом, а приносит меню только одно, потому что единственный тренер — это Арсен Венгер. Ну, в общем, Игорь, специально в этом подкасте есть выделенный хронометраж для твоего хейт-спича. И он начинается сейчас.
Что же, дорогие друзья, Ливерпуль феноменально проиграл сраному Уотфорду. Из всех команд, которые есть в английской премьер-лиге, проиграть Уотфорду, Ливерпулю. И, в принципе, обыватель, наверное, бы сказал: «Не, ну это Ливерпуль, лохи, да? Смешно, посмотрите, да?» На самом деле, откровенно говоря, я даже не хочу сейчас особо кого-то хейтить, потому что объективно поражение Ливерпуля вот такое, оно рано или поздно должно было произойти. Мы видели это по прошлому туру. Ливерпуль тогда чуть ли не проиграл тому же Вест Хэму. В принципе, друзья, если вы имеете возможность посмотреть этот матч, включите его на 12-й минуте. На 12-й минуте вы увидите, как Мохамед Салах получает мяч в центре, уходит во фланг, хочет отдать пас, промахивается по мячу и падает на пятую точку. Этот момент — это олицетворение всего матча. По какой причине? Тотальное количество брака и невезения у Ливерпуля. Это можно было считать. То есть каждая минута — это неточная передача, неправильная позиция при выборе обороны фланговых защитников. Робертсон и Александр Арнольд сыграли один из худших матчей, которые я видел. По крайней мере, когда мы говорим о позиционной обороне. И все вот это является причиной лишь одного феномена. То, что Юрген Клопп в зимнее трансферное окно никого не купил. Хорошо, окей, этот Минамото, как его предпочел называть Стагниенко, вот, на самом деле. Такой Минамино. Вот. И потом, уже после матча в студии Сэм Аллардайс, который сейчас является боссом премьер-лиги, формулировка какая была, и сейчас она будет очень грубой, потому что я так хочу сказать. Но он сказал: не купили — проебали. Потому что Ливерпуль никого не купил в трансферное окно, а травмы Хендерсона, того же Шакири, они рано или поздно должны были произойти, не вечно они будут там, типа, играть, и с ними все хорошо будет. Со всеми происходят травмы, это надо учитывать. И, господи, из-за того, что не было произведено никаких трансферов, ничего не произошло, играли тем же составом, вылетел Хендерсон, который является ключевым игроком, как бы там ни принижали его, он является ключевым игроком этой команды, он вылетел, и все пошло к чертям собачьим. Оксли Чемберлен не смог заменить Хендерсона ни в одной, как бы, из задуманных для него ролей. Ну вот, вообще никак. Как бы, я, конечно, могу сейчас начинать говорить о том, что кто плохо где сыграл, на какой минуте, но...
Хейт-спич закончен?
Ну это даже был не хейт-спич, это просто констатация факта того, что рано или поздно это должно было произойти, и это стоит признать.
Какие прекрасные слова. В них слышится Пушкин. Согласись, Альмар. Столько чистоты и силы в этих словах. Признание своего поражения.
Так Клопп и должен был признать. Он же сказал о том, что мы должны признать поражение, вот как мужчины. Не говори, что, блин, был сильный ветер. Вот это все. Ну, проиграли. Вообще хочу отметить по поводу Сара Исмаила. Он же в первом матче не попал, по сути, по пустым воротам.
В начале матча вроде бы, да?
Да, и после этого был как раз гол Ливерпуля. То есть вообще Уотфорд и в первом матче против Ливерпуля себя очень здорово показал. И те 0-2, они были незаслуженными. Ну, то есть Уотфорд не заслуживал так проигрывать. То есть на мяч они там наиграли точно. Что касается вот такого хейта, не знаю. Клоппа переиграли вчистую. И тут даже, мне кажется, вина не в том, что состав один и прочее, а в том, что Найджел Пирсон просто...
А за счет чего переиграли?
Нет, вот я бы тут поспорил. Клоппа не переиграли.
Нет, вот давайте обсудим, почему переиграли-то. Ну, то есть Уотфорд не мог просто так забить 3 мяча.
Я не согласен с тем, что сказал...
Мог забивать еще больше.
Да, почему? Он мог. Давайте, давай, Альмар.
Да я Игоря готов послушать.
Пусть. Нет, Альмар, вот скажи, почему Найджел Пирсон переиграл?
Ну, потому что Ливерпуль был абсолютно отключен. То есть, типа, скоростей высоких не было. Это раз. То есть, сумел так выстроить свою команду, что он отключил скорости, в первую очередь, Арнольда и Робертсона. А это сильные стороны Ливерпуля. Это раз. И два, это, быстрый выход в контратаку. И это при том, что сломался Деулафео. То есть давайте не забывать, что в начале матча сломался Деулафео, а Деулафео — это ключевой игрок Уотфорда. Мы об этом говорили не раз, сколько раз Игорь тут пел дифирамбы, оды, и хотел объявление давать Деулафео, пора в топ-клуб, нафиг этот Уотфорд, мне давайте все-таки отправим товарища играть в хороший клуб. Вот, то есть вышел Перейра, кажется, вышел.
Да,
вот.
Да.
И так странно, казалось бы, Уотфорд должен был перестроиться. Нифига, Перейр очень хорошо себя показал.
Уотфорду некуда было перестраиваться, чисто по той причине, что они в какой-то момент, то есть первые 15 минут, да, Ливерпуль, как всегда, катал мяч, катал вату. Это всегда, это у Ливерпуля было, есть и будет, судя по всему. И потом, когда Уотфорд забил, а забил он почему? Потому что, как правильно сказал Альмар, тупо на контратаках на скорости. Сар бежал как ракета на ускорении, и все. И как бы вот вам и вся контратака Уотфорда. Наши защитники ничего не смогли поделать. Дейн Ловрен и Ван Дейк, это вот в этом матче это такая двойка дураков. То есть, ну, я не знаю, как по-другому назвать. Ловрен — это Ловрен.
То есть, да, это, конечно, конец. Да.
Ван Дейк, ну, как бы вообще ничего предпринять не мог. Такого прям, ну, типа,
а как вам кажется, имело ли место быть здесь недопонимание между игроками? Я смотрел матч, к сожалению, в записи, и заметил одну такую деталь в первом тайме, когда Ливерпуль катал вату. Осло Чемберлин — один из центральных полузащитников, но не опорный. Он играет в полуфланге. И эпизод следующим образом складывается. Зачем-то Алекс Окслейд-Чемберлин приходит в чужой для себя полуфланг, то есть в полуфланг второго центрального полузащитника.
Джинни Вилла.
Да. И там оказывается три игрока в одной небольшой зоне. И он понимает, что нужно ему уходить только когда мяч форсирует и переводит на другой фланг. И поэтому вопрос к тебе, Игорь, скорее. Как ты думаешь, здесь недопонимание или, может быть... Ну да, скорее, здесь недопонимание или что-то другое?
Здесь не недопонимание, здесь Джордан Хендерсон. У меня один ответ. Оксли Чемберлин, во-первых, начнем с того, что в последнее время он играл, если в Ливерпуле на позиции полузащитника, он играл там, где играл в этом матче Джинни Вильнальдум. Это другой фланг. Изначально Оксли Чемберлин был атакующим фланговым как раз там, где играет Вильнальдум.
То есть ты думаешь, он смещался в удобную и привычную зону?
Он смещался в удобную ему позицию, когда Хендерсон, помимо того, что он сам признавал, когда был опорником, что ему удобнее играть восьмеркой, он играет в другую сторону, он играет на Салаха. И вот то, что Вильнальдум и Хендерсон, когда они вместе играют, они раздвигаются, это дает ширину. Ширину, которая потом позволяет либо отыграть в центр опустившемуся Фермина, либо дать во фланге Салаху и Мане, которые могут сотворить момент. Как бы два варианта. И вот в этом как бы основная проблема Оксли Чемберлина. То есть я не хочу никак его принижать, но это не его игра была. Вообще интересно отметить, что за последние 180 минут игры, то есть против Атлетика и против Уотфорда, Ливерпуль, казалось бы, вот эта вот суперкоманда, лучшая команда в мире, в истории, там, которая типа, вау, вообще круто, она нанесла один удар в створ. Один. Сука, один!
Занимательная
Ливерпуль.
Статистика. Вот это да, я не знал.
Да, но вообще стоит отметить, по правде говоря, и Уотфорд, они играли второй тайм, практически за исключением начала, по схеме 6-3-1.
Я не согласен. Мне казалось, они продолжали.
Ну хорошо, 6-3-1.
5-4-1. Давай послушаем Альмара. Альмар молчит.
Потому что вы говорите фигню какую-то. Конечно, 5-4-1. В смысле, не было там 6 защитников.
Ну, 6 защитников номинально-то, да, окей, не было. Но они оборонялись просто очень компактно и все вместе.
А, я понял. Это вот любимое фанатов вот таких клубов, как Манчестер Сити, там Ливерпуль. Они поставили автобус, вот это все, оборонялись и команды.
Альмар, я понимаю, что у тебя это в крови, поставить автобус. Хорошо, я прекрасно
в крови? Ты что, угораешь, что ли?
С твоей голубой крови, в синей.
Вообще-то... Просто, Игорь, историю знать нужно. Когда я начинал болеть за Челси, тренером Челси был сначала Хиддинг, а потом был Анчелотти. И Анчелотти был один из самых атакующих футболов в футболов.
Слушай, судя по тому, как каждый раз ты восхваляешь Мауриньо, я задумываюсь.
Да, ну потому что у Мауриньо тоже была гениальная игра, особенно в нулевых, ну, там, типа, хорошо. Особенно в Интере.
Хорошо. Ладно, ладно, давайте закончим с Найджелом Пирсоном и...
Нет, мы не закончим с Найджелом Пирсоном. Еще один занимательный факт. Как вы думаете, кто был последним британским, английским даже тренером до Найджела Пирсона, который побеждал Ливерпуль?
Сэм Аллардайс или Рой Ходжсонс, вот что-то такое.
Сэм Аллардайс, ну, который является боссом, да, сейчас в премьер-лиге, и побеждал он за Кристал Пэлас.
Да-да, вот это вот
легендарно. То есть, как бы, ну, обидно,
ладно,
конечно.
Про матч Уотфорда и Ливерпуля можно много чего еще сказать. Я бы отметил только Исмаила Сара и второй его гол.
Я бы и Трой Дини отметил вообще.
Да, Трой Дини, ну, и Исмаил Сар. И защита при ауте, когда забил Исмаил Сар первый гол. Как же там прекрасно защищался Ловрен и Фабиньо. Обожаю.
Ловрен, конечно, да.
Ну ладно, давайте игр меня прерывает и пытается ворваться в этот разговор.
Я пытаюсь
разговор
прерывать.
Спустя час.
Да, то есть, если подытожить, то, с одной стороны, да, это поражение. Ой, у нас не будет, типа, вот этого статуса Invincibles, как у Арсенала. С другой стороны, это прекрасная мотивация для Ливерпуля. Лучше поражения быть не могло. Вот правда. Если бы мы проиграли во втором матче Атлетика, а сейчас бы, там, допустим, выиграли Уотфорд, это был бы такой сильный удар, потому что мы бы вылетели из Лиги Чемпионов, но это было бы просто вообще неприятно. А сейчас Ливерпуль, он, скорее всего, захочет убить все, что видит на своем пути. Плюс еще инсайт из клуба, что Джордан Хендерсон наложил...
Так, Нобель местный.
Джордан Хендерсон наложил бан на любые разговоры в раздевалке про чемпионство. Хоть у них там отрыв там, в 20 плюс очков, он наложил бан на любые разговоры. То есть, типа, вообще никто не говорит. Все просто смотрят вперед и ждут того момента, когда они выйдут на матч с Манчестер-Сити. Манчестер-Сити им отхлопает в этом коридоре. И все будут счастливы, типа, и Ливерпуль наконец-то возьмет. Поэтому, мне кажется, это скорее плюс, чем минус их поражения.
Все, деда, кажется, пронесло наконец-то.
Ну, и давайте... Я просто забыл, что они в середине недели, то есть завтра мы записываем подкаст в понедельник, дорогие друзья, играют против Челси в кубке. Вот, он забыл про то, что они там еще проиграют, конечно же.
Ну, в общем, давайте поговорим про другую команду из Ливерпуля. Про Эвертон.
Вот про такую команду можно говорить. Можно говорить немало. Вот это я понимаю. Вот не то, что вот эти всякие...
Вот это команда, вот это настоящая команда.
Вот тут реально видна тренерская работа. Вот что ваш Клоп?
Вот начнем, наверное, с чего-то лирического. Вот Василий Уткин в своей авторской передаче говорил, что «Зенит» — это корпорация зла. Я говорю, что «Манчестер Юнайтед».
Так неожиданно. Ну, это нет, как, знаешь, как я в прошлом подкасте говорил о том, что нужно, короче, Лена ставить на ворота сборной Германии. Кстати, дорогие слушатели, приношу все извинения касательно Терштегена. Терштеген гений. Конечно же, его сейв вчерашний, это просто что-то. Да, и вот тут тоже непонятно, с чего бы Манчестер Юнайтед быть корпорацией.
Я не знаю, почему Манчестер Юнайтед корпорация зла, не похожа на несуразного злодея. Примерно злодей из гадкого я. Он вроде и злодей, но вроде не злодей.
С лицом Сульшера.
Да, с лицом Сульшера.
Я опишу. Прикол этой корпорации зла заключается в том, что если вы все, я надеюсь, смотрели этот мультфильм, это
так,
«Корпорация монстров» вроде он назывался.
Да. Где вот. Майк Вазовский.
Да, то есть вот были эти два героя, абсолютные протагонисты, там добряки, которые любовь и так далее, но в общем и целом это была корпорация, которая там типа кошмарами. И вот этим светлым пятном в Манчестер Юнайтед является Бруно Фернандеш. Вот вопрос, сколько уже игр за Манчестер Юнайтед провел Бруно Фернандо?
7, кажется.
6?
Что-то в этом духе.
Где-то 7 или 6 игр. С момента прихода в клуб Бруно Фернандо создал больше моментов, больше ударов и больше голевых передач, чем любой другой игрок МЮ в целом сезоне. Это раз. Во-вторых, мы начинаем понимать ценность игрока. Он реально очень ценный игрок, он связывает линию защиты и атаки и как-то просто навязывает свою игру в центре поля. Но прикол в том, что в этом матче ни Марсиаль, ни Мактоминей почти не отдавали мяч ему. То есть Марсиаль вообще ему не отдавал мяч, чтобы как-то пытаться связать атаку обратно с полузащиты. Это по данным Вайскаута.
Ну что, закипевший бульон, что ты можешь сказать?
Так, ну, во-первых, по поводу Марсиаль, Марсал, Марфол, Маркто. Вот, короче, вот
Мармон.
Этот француз, он Маринго. Действительно сейчас в отвратительной форме, про него говорить что-то, ну, грех на душу брать. А про Мактоминая, ну, во-первых, товарищ после травмы только вышел на поле, давай не забывай. Вот, и, соответственно, у него не было возможности, в принципе, много поиграть с Бруно Фернандешем вместе. А второе, ну, все-таки роль Мактоминая в МЮ, это все-таки не пасы отдавать, а разрушать игру. Вот. Поэтому, ну, не знаю, зачем нужно на Скотта Мактоминая гнать так.
То, что мы можем хотя бы на Давида Де Хею погнать. Ну,
на Давида Де Хею, конечно.
Спасибо. Давид Де Хея очень плохо играет. 7 ключевых ошибок за 2 сезона. Столько же допускали Берт Лена, которого ты боготворил в прошлом подкасте. Вот. Я не знаю, что происходит с ним, потому что пару сезонов назад он был реально очень крутым, вне зависимости
от сезона.
Есть такая штука, да, на S начинается. Да, спад, вот точно, да. Вот, ну, это нормально вообще для любого футболиста, и к тому же Де Хея это не молодой мальчик. Вот, это очень забавно смотреть на фоне сборных, если мы так говорим на фоне про сборные и про прочее. Вот Бернта Лена, ну понятно, не надо его в сборной Германии, все, я передумал. Там пусть штаги с Нойером бодаются. Вот Про Дехею это забавно. У нас Дехея сейчас в не лучшей форме. Это его вторая результативная ошибка за сезон, по-моему. Вот, первая была с Уотфордом. Это раз. Но Кепа-то в запасе сидит. И кого тогда мы на сборную Испании поставим на ворота?
Пепе Рейну.
Пепе Рейну за Астон Вилла, да.
Пепе
да.
Рейну.
Хорошо. Вот, ну, если мы так начали говорить про ворота, я все-таки, я нормально отношусь к Эвертону, я не фанат Ливерпуля, поэтому я хочу все-таки про Эвертон поговорить.
Подожди, я тоже отношусь нормально к Эвертону.
Да, 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 а какой ты болельщик Ливерпуля тогда?
В смысле?
Если нормально относишься к Эвертону. Все, вы поняли, Игорь Глор на самом деле, нифига он не болеет за Ливерпуль.
Нет, давай об Эвертоне говорить. Эвертон играл лучше, чем Манчестер Юнайтед. Факт, фактс, стонгс просто, железные.
Так, ну и чем ты подтвердишь эти факты?
Калверт-Льюин. 8 голов с момента наступления 2020 года. Больше, чем кто-либо в английской премьер-лиге с начала вот как раз 2020 года. Что еще?
Про Калверта-Льюина я хочу сказать следующее, что он действительно преобразился. Вот, я расстроился, что Эвертон не купил центрального нападающего в межсезонье, потому что, ну что, Тасуна отдали, и кого Калверта-Льюина выпускать? И ничего, чувак преобразился. То, что он сейчас делает, это клево. Вот, я бы отметил другое. Во-первых, я не успел в прошлом подкасте сказать, что на самом деле я бы хотел Пикфорда убрать из ворот сборной Англии, вот.
Ну, кстати, как
и
раз
он ошибся Саутгейт в первом тайме. Да, и Саутгейт был на матче, и после первого тайма я так злорадствовал, типа, ура, вот я сейчас ворвусь в подкаст и скажу, да, это, кто этот ваш Пикфорд? Но то, что он сделал в конце матча, этот двойной сейф, это просто что-то с чем-то.
Ну, это ты, как обезьяна какая-то просто.
Ты понимаешь, что, почему он стоит в воротах сборной Англии.
Да, но...
Вот, и второе, что я хотел отметить, про центр поля. Очень не, скажем так, необычное решение Карло Анчелотти поставить только что восстановившегося Андре Гомеша сразу в центр в таком матче. Вот, то есть ни этого, ни Делфа, ни кого-то другого.
Ни Шнайдерлина.
Ни Шнайдерлина, да. А поставить этого нашего гениального.
На португальца.
Португальца,
скажем. Да, ну вот давайте все-таки перейдем к главному моменту этого матча. Помимо того, что Фред согласен был костоломом откровенным, то есть он ломал все и вся, и второй тайм из хорошего футбола, который был в первом, превратился просто в мясорубку откровенную. Но самый главный момент наступил на какой? 88-й? 92-й, прошу прощения, минуте. Когда ВАР... Ох, добрый вечер, ВАР, в очередной раз. ВАР решил судьбу матча.
Каталерикс. Был гол, Игорь, или не было?
И тут вступают рекомендации по ВАРу, которые никто из нас, конечно, не знает, потому что нам они не поступают, а поступают только судьям. Потому у нас всегда и возникают вопросы, почему и как. По сути вещей, руководствуясь правилами тому, как судья решил, да, гола не было. Почему? Потому что в нашем понимании офсайд может быть только тогда, когда, ну, игрок задел мяч вот за этой линией.
Все. Так, а Сигурдсон его не задел.
Сигурдсон его не задел.
Он убрал ноги.
Оказывается... Есть рекомендация, что если игрок противника заслоняет обзор там вратарю, это считается за офсайд. Вау, интересные факты из мира ВАР, которых я лично не знал.
Ох, вот тут ты, конечно, зря что-то не знал. Это даже еще до ВАР было. Если мы вспомним полуфинальный матч Баварии и Реала, я не помню в каком году, там был момент, когда гол Баварии тоже не засчитали. Потому что Нойеру заслоняли... Ой, наоборот, гол Реала не засчитали, потому что Нойеру заслоняли обзор.
Хорошо.
То есть, будем это нормальная тема. Есть понятие пассивного офсайда, есть понятие офсайда. Когда ты, типа, как-то вообще влияешь на ситуацию, то это офсайд.
Хорошо, вот, давай будем ссылаться на мою какую-то скупость ума и знаний в этой сфере. Хорошо, допустим. Но прикол-то в том, что сам момент того, что заслонял Сигурдсон там обзор Дехи, не заслонял. По факту, ну давайте так. Сигурдсон сидит на пятой точке. Но это, ну сколько, я не знаю, сантиметров. Так,
но, если нет, он высоко... не заслонял ни разу.
Он не заслоняет.
Он не заслонял ни разу. А это значит, что гол был. Дехея, я не знаю, Дехея должен был бы лежать перед Сигурдсоном, чтобы не увидеть этот мяч. То, что плохо отскочило от Магуайра и залетело в ворота, это их вина. И гол должен быть засчитан. Потому что я горел после этого матча.
Так вот она, где хейт-спич-то появилась-то.
Я горел после этого матча, потому что судья дегенерат и идиот. Он еще Анчелотти, в конце концов, дал красную карточку. Хотя Анчелотти, я уверен, он адекватно предъявлял тому, что это был гол.
Он не предъявлял, он хотел просить его объяснить, и его за это удалили. Ну, это самого Анчелотти на пресс-конференции.
Разные формулировки, суть одна и та же. То, что гол был. Судья помог Манчестер Юнайтед в очередной раз. Помог Манчестер Юнайтед. Я не знаю, что говорить.
В очередной раз только я хотел уточнить.
Но это конспирологический заговор. Всегда большим клубам помогают.
Просто. А, все, я понял.
Всегда помогают. Но не помогли в этот раз Тоттенхэму. Второму любимому клубу, Альмару, который сейчас тренирует, Жозе Мауринью.
Но вообще-то он не любимый клуб. Как я могу любить какой-то клуб из Лондона, кроме Челси? Я просто симпатизирую Мауринью. На самом деле я не буду сильно долго что-то говорить. Я скажу, во-первых, словами Мауринью на пресс-конференции. Я люблю смотреть пресс-конференции Мауринью.
Он сказал, мой, что он опять сказал? У нас нет игроков.
Нет. В этот раз он сказал все по делу. Он сказал, что мы играли очень хорошо, я горжусь своими ребятами, но просто несправедливый счет, несправедливый результат. И этим он... Ну, он сказал, что на самом деле это несправедливо не только в этом матче, но и, в принципе, на все дистанции. И тут, наверное, карма сыграла за Мауринью, потому что он же признавал очень часто, что Тоттенхэм был хуже, но заслужил там свои 3 очка, получил их. Вот тут такая обратная ситуация. То есть... Тоттенхэм выдал, наверное, один из лучших, если не лучший матч в сезоне и проиграл.
Ну ладно, я с тобой соглашусь. Тоттенхэм, я смотрел матч, мне понравился, он был очень неплох. Но, конечно, Вулверхэмптон тоже порадовал. Особенно герой нашего подкаста, Рауль Хименес. Игорь тянет руку, как хороший школьник на первой парте. Ну, отвечай, Игорь.
Спасибо большое, Мария Ивановна. Я бы хотел сказать про Рауля Хименеса, что, да, помимо того, что у нас там есть статья с ним и так далее... Все голы Вулверхэмптона, они были прям как по книжечке то, что я писал в статье. У них занимает контратака где-то в среднем 8 секунд. И за это время они просто убегали в контратаку. Еще я заметил одну особенность, что всеми любимый дриблер, так называемый Адама Траоре, он бьет с одной точки. Я вот только сейчас это, оказывается, увидел. Я такой... Интересно, прям очень. Вот, ну а если реально, то Диогу Жоту становится что-то каким-то там очень классным игроком.
Насчет Диогу Жоту. Мне очень понравилось, как он сыграл. Все-таки он все 3 мяча по большому счету создал. И это раз. Но Диогу Жоту, мы про него говорим, но забываем, что у Вулверхэмптона неплохая скамейка. В этом году они купили Паденса и второго флангового Педро Нетто. Вроде бы, извините, я не разбираюсь в португальских именах, я их путаю. Но все же, вот эти 2 человека, и еще на зиму они купили талантливого английского полузащитника, тоже забыл его фамилию. И вот становится немножко интересно, что будет в следующем сезоне. Потому что команда сейчас играет хорошо, они идут, борются за Лигу Чемпионов. Вы вышли в 1/8 Лиги Европы. Скорее всего, навяжут борьбу Хетафе. Будет один из лучших матчей этого сезона. И в следующем году чего от них ждать?
Мне кажется,
попадание уже в четверку?
Мне зави...
Только Вулверхэмптон дали Олимпиакос выше.
Не на Хетафе? Вот ты дурак.
Ну, в любом
случае... Ну да, мне простительно, я теперь не слежу за этим турниром.
Нет, мне кажется, что это будет напрямую зависеть от их достижений в этом сезоне, потому что если они очень высоко пройдут в Лиге Европы, либо же они займут высокое место в английской премьер-лиге, у них будут финансы для того, чтобы приобрести еще несколько португальских игроков, позвать весь тренерский состав сборной Португалии и сделать филиал сборной Португалии полноценный. Вот. Ну а откровенно, мне кажется, что если у них все хорошо в этом сезоне будет, то в следующем мы реально можем увидеть Вулверхэмптон, который будет как Лестер, допустим, в этом сезоне в начале, когда они просто начали очень мощно. И очень хотелось бы надеяться, что они и будут так продолжать мощно играть. Вот, но опять же, все зависит от денежных вливаний, там вроде китайские инвесторы и так далее. Но в любой момент это может закончиться. Привет, Милан. Hello, как ты?
Я хочу завершить этот весь спич еще одной одой Диего Жоты и сказать, что человек за последние 6 матчей забил больше, чем до этого за 4 или 5 месяцев. Это не может не вызывать уважения.
Мы обсудили все матчи, кроме одного. Это Астон Вилла Манчестер Сити, которые боролись в прекрасном
Кубке Карабао. Да. Поэтому можно сразу рубрику.
Бра. Гилберт был неплох. Мне понравился. Исторический день. Гилберт был неплох.
Гилберт был в финале, это самое.
Да, Гилберт был в финале. Конечно, жалко, что Астон Вилла не победила, но после матча по интернетам болельщиков Астон Вилла разлетелась фотография, где Дин Смит собрал всю команду на поле и рассказывал, какие они хорошие люди. Я очень надеюсь, что это поможет львам, и они смогут остаться в главной лиге Англии.
Да, ну а мы надеемся, мы останемся у вас в сердцах, потому что мы уверены, что вам понравился этот выпуск подкаста. Если это так, то, конечно же, как всегда, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах, лайк на YouTube видеоверсии нашего подкаста, сделайте репост этого подкаста везде, где можете просто. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш блог на Sports.ru и на наш канал в Телеграме.
Но если вам что-то не понравилось или вы не согласны с кем-то из авторов подкаста, пишите в комментарии, мы постараемся с вами обсудить этот момент и потом обсудим в следующем подкасте.
Да, ну и как всегда, спасибо большое нашим друзьям из коворкинга для записи подкастов Коваркаст. Сходите, запишитесь, любую там, аудиозапись, книгу, подкаст, все что угодно.
Покажите, в общем, маме потом.
Да, покажите маме. Вот, в общем, сходите сами и проверьте, мы даем свою гарантию. Ну, а сегодня с вами были выдающиеся люди, выдающиеся аналитики английской премьер-лиги, а именно Вова Янин.
Ну да.
Альмар Акбари.
Ура, Мауриньо вернулся.
И я, Игорь Антюхин. Любите, смотрите, играйте в футбол. Ну, а с вами был подкаст «Туман и бульон». Всем пока.